Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц, поэтому редко задумываемся о том, кто нас лечит. Что это за люди, почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Именно об этом наш подкаст. Меня зовут Юля Купер. Если бы медицина существовала в рамках кастовой системы, то хирурги точно были бы где-то наверху, среди самых привилегированных специалистов. Мы молимся на их руки и скальпель и немного их боимся. В нашей студии сегодня хирург Андрей Засорин. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю вообще, откуда вот это вот все пришло к нам, страхи по поводу хирургов. Я вас никогда не боялась, честно вам скажу. Но у меня был, видимо, первый хороший опыт, и поэтому как-то так сложились вполне себе прекрасные отношения. Давайте разбираться во всем по порядку. Андрей, какое вообще место в отношениях между пациентом и хирургом занимает все-таки страх, если занимает?
Ну, страх, конечно, у всех имеется, в этом ничего страшного нету, но хирург, приобретая опыт, он должен понимать, как человека успокоить и объяснить ему, для чего, что мы должны делать. И тогда страх, он нивелируется, и с человеком становится работать спокойно. Не, ну, все равно присутствует какое-то количество времени. Но чем больше я общаюсь с пациентом, чем больше я с ним виделся, полечил его, вот, тем, естественно, страх остается меньше. И это показывает из моей практики, что, в принципе, людей можно избавить от этого страха, и он остается на втором плане.
Угу. Мне, знаете, всегда казалось, что, скорее всего, вот именно если мы будем говорить об операциях, то боятся анестезии и анестезиологов, да, что мы уснем и не проснемся, и вот это вот все.
Наверное, есть, но у меня получилось так, что я работал всегда на таких больших потоковых учреждениях, где достаточно много операций, и узнать прям точно, чего боятся люди, нету. Я всегда старался показывать свою небоязнь, абсолютное спокойствие и уверять людей, что все будет нормально. Сейчас все сделаем, от вас уже мало чего зависит, дальше все будет от нас. Проснемся, пообщаемся, как говорится.
Слушайте, ну вы, мне кажется, очень верным путем идете, это здорово. Давайте начнем вот еще с какого момента. Вы знали, что станете врачом с самого детства? Или это позже к вам пришло осознание?
С 7 класса. Я в 7 классе, меня спросили, кем я хочу быть. Я сказал, что хочу быть врачом. В 8 классе меня переспросили, и в 9 классе я уже был, ну, как бы перешел в медицинский колледж. Угу. Вот. И все, с тех пор врач. Ничего не менялось. А так, конечно, были разные увлечения. Там и программистом хотел стать, и экономистом. Много чего было интересного, но остался все-таки врачом.
Почему пришло это решение в 7 классе?
Смотрел, как мама лечит людей, как бабушка лечит меня там от моих ранений. Мне всегда это очень нравилось, что если вот сделать определенные движения, то это человеку поможет. И в дальнейшем, как бы, до сих пор остается вот желание людям помогать. Вот, учить их, объяснять им, как это нужно сделать. Потому что, ну, это людям помогает просто в их даже в обиходе, чтобы не сделать хуже в каких-то
это
моментах.
Точно. Расскажите, пожалуйста, было ли что-то в студенческой жизни будущего медика, что вы вспоминаете до сих пор, и что, быть может, удивило в учебе?
Ну, в жизни медика студенческом есть много чего рассказать. Можем здесь разговаривать весь подкаст. Это очень интересно, конечно.
Это было, да. За 6 лет накопилось много материала.
Да, там много интересного было. Но больше всего удивило и всегда будет удивлять это способность преподавателей поднести информацию так, что даже через многие года она вспоминается и укладывается на то, что они давали, то есть создавая плотный, хороший каркас осознания и понимания того, что мы делаем как бы в дальнейшем, как лечить, как подходить к заболеваниям, какие заболевания есть и от чего они происходят. Вот эта вот самоотверженность преподавателей, которые вкладывали в наши горячие головы, вот, желающие погулять, и всё, это всю мотивацию и непосредственно свои знания. И сейчас вот как раз их применяю, им большая благодарность из-за этого. И всегда о них помню. Всех своих преподавателей, кстати, я их всех помню. Может быть, кого-то по именам, но визуально точно всех помню.
А вы бы хотели стать преподавателем или, может быть, уже преподаете?
Ой, знаете, надо читать этот, прочитать клятву Гиппократа, а там как раз она так звучит. Ну, я для себя понял, что мы всегда должны друг другу обучать, подсказывать, mm-hmm. объяснять. То есть врач, он тот же самый учитель и наставник, и все остальное.
Так, хорошо. А вернемся в студенчество ваше. Mm-hmm. Как вы вообще выбрали специальность? И можно ли сказать, что вы выбрали самую ответственную из медицинских специальностей?
Выбрал я, закончил институт, и я не знал, куда мне идти. Вот. Сидели на выборе и просто вот не понимаю, как бы хочется всего, хотелось и в реабилитацию попасть, и в эндокринологии побыть, и там много где хотелось побыть. Вот. И я сел к профессору, опять же, отдаем дань нашим учителям и профессуре, как бы я сижу, он мне спрашивает, кем хочешь быть? Я говорю, да не знаю. Мне все нравится, говорю, абсолютно каждый предмет мне нравился, то есть ну, было все интересно. Он говорит, иди в хирургию. Иди сходи, говорит, в интернатуру по хирургии, посмотришь, подумаешь, что тебе понравится. Ну вот, пришел в интернатуру по хирургии, а там настолько был везде в хирургии классный коллектив, позитивный, вечно все прикалываются, ржут. Ну, классно как бы было. И все время собранные, то есть такая вот была интересная политика. Я второй раз пошел уже в ординатуру, чтобы допонять, так сказать, что же мне все-таки там понравилось-то. Вот, в итоге вот остался хирургом, оказалось, это очень интересно. Интересная профессия, ты в ней всегда развиваешься, ты всегда можешь обернуться назад и посмотреть, что ты не так делал, и чтобы этого не допускать в дальнейшем. Опыт наслаивается, скапливается и формирует какое-то правильное более-менее мировоззрение. Ну и также это всегда приятный очень драйв, такой бодрящий, всегда бодрит, особенно когда дежурил. Очень было бодрящее дежурство, были интересные.
А можно сказать, что были какие-то особенности в обучениях на хирурга?
Конечно. Я в первый же день в интернатуре попал в гнойную ну, в малую колопроктологию, гнойное отделение. И у нас из 15 человек, которые пришли в эти два отделения, остался я и еще один парень. Все. Потому что все остальные не захотели там работать. Ну, там такое, немножко психологически, конечно, давит. Ну, поначалу, когда ты молодой, ничего не понимаешь, еще никогда не видел особо пациентов, и тебе их никогда особо там не давали в руки, ну, то есть, чтобы ты ими занимался от начала до конца. Тогда вот тут вот вопросы возникают. Когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы помочь человеку, но они психологически тяжелы для людей. То есть это не каждый может, конечно, взять, принять решение и пойти это сделать. И очень долго учился принимать решения. Это крайне, ну, трудная такая задача, принимать правильные решения даже в очень стрессовых ситуациях. Вот коллеги мои, которые учителя были мои, они меня вот все время учили правильно выбор как раз принимать и делать то, что нужно непосредственно, а не панику разводить. Угу.
А вы помните свою первую операцию?
Конечно. Эпителиальный копчиковый хопчик. Ну как это было? Мы пришли, месяц прошел уже, я там проассистировал порядка, это я учился у Ивана Виктора Кимановича в отделении 67-й клинической больницы. Там был очень большой поток пациентов, был большой поток поступающих по скорой помощи и также большой поток в гнойной хирургии. Вот дежуря, работая в день, я много ассистировал на операциях. То есть там просто так вам никогда никто не даст соперировать. То есть там, там пришел для оперирования. Нет, ни в коем случае ты должен, во-первых, научиться делать местную анестезию. На всех операциях ты должен прочитать, рассказать врачу, как будет проходить операция. И, естественно, ты должен проассистировать большое количество операций, чтобы понять, ну, не растеряться. Потому что тебе дают один раз попробовать. Хирург, естественно, готов исправить за тобой все твои оплошности, но здесь нужно иметь стойкий характер, вот, чтобы от начала до конца завершить операцию. Да, это был эпителиальный копчиковый ход под местной анестезией, плановая операция. Сделал анестезию. Не знаю, почему я очень испугался вначале, потом, когда уже понял, что я это тысячу раз видел, вот, и уже можно делать спокойно, выполнил операцию, естественно, хирург все контролировал. В дальнейшем сделали, там, наложили швы, завершили операцию, наложили повязку, и в этот момент, когда ты выходишь, ты понимаешь, вот это вот, вот понравилось прям хорошо. То есть вот человеку приятно сделать. А еще когда выписываешь его, у него все замечательно, ты... Оттяжечка, хорошо, вот этот.
А ну-ка расскажите мне, пожалуйста, Андрей, с момента интернатуры и до вашей первой операции сколько прошло времени, месяцев, лет?
Где-то месяц.
Где-то месяц?
Месяц от начала интернатуры, а я продежурил за первый месяц 8 дежурств и каждый день был в больнице, там, с понедельника по субботу. Вот, угу. И 8 дежурств еще было, то есть, ну, каждый раз до вечера. Ну, достаточно интересная такая была. Мне очень нравилось дежурить, это был всегда драйв, это всегда было интересно, можно было в любое отделение пойти со всеми подежурить, но также оставаться и в ну, тому отделению, в котором ты был закреплен. Но вот там же 67-я больница, она очень большая и занимает занимается очень большим потоком пациентов. Там политравма, чего только нет. В общем, постоянно там привозят пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, особенно хирургической помощи. Очень любил присутствовать на вечерних консилиумах, как там надо все это сделать. Утренние консилиумы, когда уже собирались пятиминутки, обсуждали, что было произведено для выбора дальнейшей тактики. То есть это было достаточно большая такая интересная работа, поэтому в течение месяца я постоянно присутствовал на всех операциях. Там у меня даже был первый шов, который я сам наложил. Мне его первый раз дали сделать, после чего мне уже только дали сделать операцию. То есть я вначале впервые там ушиваешь рану, то есть вот это все ты должен понимать, что, чего, куда, как все это делается. Первые операции – это всегда очень много адреналина, особенно который никогда не делал.
Это точно. А скажите мне, пожалуйста, как вы вообще готовитесь к операции? Из каких этапов состоит эта подготовка? Что там происходит?
Сейчас никак почти не готовлюсь. Уже спокоен. То есть я сейчас работаю больше поликлиническое звено. Угу. Вот. Но особо так ничего. Лучше, наверное, расскажу про скорую помощь немножко. Ну, скоропомощные больницы. Вот когда поступает человек, там есть входный диагноз, ты должен его либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот. То есть у тебя есть набор исследований, которых ты можешь сделать, да, то есть в приемном покое. Вот. И вот, подтверждая диагноз, если это является острой хирургической патологией, который нуждается, необходимо здесь и сейчас оперировать человека, то и ты оцениваешь его состояние. То есть, либо это реанимационный пациент, он идет на восстановление небольшое в реанимацию, да, где после чего мы возьмем его на операционный стол, либо человек, который стабильный и может перенести операционное лечение здесь и сейчас. То есть тогда мы его заводим в отделение, проводим еще все необходимые анализы, делаем все необходимое лечение, которое нам нужно, и дальше его уже непосредственно транспортируют в операционную. Ну, в оперблок, в операционную, где уже наши доблестные анестезиологи по максимуму стараются сделать все, что нужно для того, чтобы выполнить оперативное лечение. Мониторы, премедикацию, наркозы, много чего там делается. И потом уже непосредственно входят хирурги, намытые, одевают их. Мне вообще очень всегда нравилось, когда сестры одевают хирурга, это прям такое приятное как бы момент, ты руки намыл, вот все посушил, заходишь, тебя вот одевают, ты в хирургическом новом костюмчике, все это такое свеженькое, постоянно чистенькое, и вот ты прям в чистенькое залез, и все, и вы идете на операцию. И уже непосредственно делаете подготовку операционного поля, что вам надо сделать, накрываете пациента, он уже находится либо под седацией, либо уже в глубоком наркозе, в зависимости от сложности операции, необходимо выполнить. Все, а чаще всего это бывает с ассистентом, либо со вторым тоже хирургом. Вот. Естественно, это идет общение, приблизительно представляете, что сейчас будем делать, на что смотреть, какие тонкости будем там. Это все обсуждается также перед операцией, и уже начинается непосредственно сама операция.
В студии Red Barn вышел новый сезон подкаста «Главный медицинский». В этом сезоне Никита Жуков, главный критик традиционных медицинских заблуждений, расскажет о вспышках забытых болезней, скрытой беременности, непереносимости глютена и скачках инсулина. А еще будут эпизоды про то, как люди стареют, какие побочки от обезболивающих наиболее опасны и какими странными лекарствами лечились наши предки. Переходите по ссылке в описании и слушайте на всех платформах. Андрей, если честно, я фанатка медицинских фильмов, медицинских сериалов. Скажу вам, что на то, как хирурги намывают руки, можно смотреть бесконечно. Правда.
Ну, это такая.
Ну, не будем обо мне, давайте дальше о вас. Знаете, мне всегда что было интересно? Выспросить. Вот вы выходите на операцию. Вы вольны выбирать свою команду? Или вот кто работает, тот и работает? Там вот ваши ассистенты, медсестры, анестезиологи?
Меня всегда учили ловить мышей. Хочешь на операцию? Сам быстренько подошел, попросился. Все. Тебе либо сказали да, либо нет. А вот то же самое, когда тебе дают определенный спектр разрешенных операций, которые ты можешь выполнять самостоятельно. Тебе позвонили из приемника. То-то поступило. Сорвался, побежал, принял пациента, осмотрел, пообследовал, диагноз точно выставил, и тебе разрешат тогда сделать операцию. Ты можешь уже самостоятельно подойти, попросить любого врача помочь, проассистировать или еще что-то. Естественно, есть хирурги, которые больше имеют более узкую специальность в каких-то моментах, и ты хочешь у них поднабраться опыта, и тогда ты подходишь к нему и очень его просишь проассистировать операцию, либо просишь заведующего отделения поставить его там в какую-нибудь плановую операцию вместе с этим хирургом. И если хирургу, вы с ним как бы в хороших отношениях, то он никогда не откажет. Мне ни разу еще не отказывали, то есть у меня не было такого, чтобы мне когда-то отказывали, то есть всегда хирурги очень к этому хорошо подходят.
Андрей, нам ничего не остается, как к еще одному страху вернуться. Просто я думаю, вы часто на практике сталкивались с тем, что люди откладывают операции, потому что боятся там не попасть в квоту, денег на платную операцию может не быть. Оправданы ли страхи, или люди сейчас спокойно могут попасть на операцию по ОМС?
Одно время я работал на ВМП, на ОМС, очень долго достаточно работал в этой структуре, да могут все получить абсолютно все оперативное лечение, особенно если это Москва, Подмосковье, в других местах это федеральные центры. Самое главное понимать, что зачем следует, да, то есть человек должен прийти, ему должны установить диагноз, и он должен прийти к человеку, с которым он подаст заявку на высокотехнологическую помощь, или наоборот, это не высокотехнологичная помощь, а простая рядовая плановая операция. Его обязаны включить в список тогда, когда он должен прийти, его соперируют. То есть он к этому моменту подготовится. Да, иногда бывает затягивается на слишком много, на большое время, да, то есть там пришли в какой-нибудь центр, а там три хирурга, и у них в день по 5-6 операций. И у них расписано, естественно, там на 3 месяца вперед. Тут надо подождать, конечно, тут ничего не сделаешь. Хочется побыстрее, есть другие варианты там, да, то есть тогда уже уходится и на платное, да, направление. Но я, в принципе, людям стараюсь объяснить, как это все, на приемах на своих, как это все быстрее, чтобы должно было пройти. И тогда, как бы, в принципе, у людей страх уходит, и они нормально, быстро получают свое оперативное лечение. То есть у меня ни разу таких проблем не было. То есть если надо... сооперироваться, если необходимо. Если врач увидел, что это необходимо сооперироваться, я всегда постараюсь спротежировать, чтобы максимально быстрее это произошло. И тогда все это происходит. Поэтому это, вот этот вот страх – это отношение между пациентом и врачом. Если пациент и врач не договорились ни о чем, да, то есть не поняли друг друга, что друг от друга хотят, пациенты очень часто, бывает, умалчивают что-то, да, стараются ничего не говорить, там, если что-то его беспокоит или что-то там не хватает, то есть, может быть, стоит иногда просто врачу рассказать всю правду, и тогда, возможно, у вас получится быстрее получить то, что вам необходимо. Есть, например, давайте возьмем такое самое распространенное, замена тазобедренного сустава. Там человек приходит, у него чрезмерная масса тела. Ему надо немножко похудеть. Ему об этом объясняют, что вот у вас есть там, грубо говоря, возможность сейчас немножко похудеть и потом получить замену тазобедренного сустава. Потому что просто сам протез, он там, допустим, выдерживает всего там 120 кг, например, нагрузки, не более, да, там, или 100 кг нагрузки, не более, чтобы он не сломался. Человеку ты говоришь, он приходит, через полгода, когда должен доктор был посмотреть, что он там похудел, что он готов к операции, а человек, наоборот, не похудел, наоборот, набрал, испытал какой-то стресс. И тут, конечно, мы будем ему отказывать, потому что, просто целесообразности этой операции, никакой не будет. Мы его можем только, наоборот, он, наоборот, может только синвалидизироваться еще больше от этого. Поэтому здесь, опять же говорю, это договоренности между врачами, то есть врачом и пациентом.
Обычно мы ставим знак равенства между хирургией и операцией. Но на самом деле хирург занимается гораздо более широким спектром проблем со здоровьем. На ногах сосудистая сетка, ее можно убрать или вылечить. Должно ли тело быть полностью симметричным? Можно ли самостоятельно выдавливать прыщи и когда стоит обратиться с этим к хирургу? Как понять, что врач имеет высокую квалификацию и операция пройдет хорошо? Это лишь немногий список вопросов, на которые может ответить хирург на приеме и назначить лечение. К хирургу можно записаться самостоятельно или по направлению лечащего врача. Множество решений для обеспечения вашей безопасности и заботы доступно в рамках обязательного медицинского страхования. Чтобы быть спокойными за свое здоровье, оформите полис ОМС в страховой медицинской компании с проверенной репутацией. Так вы будете уверены, страховая позаботится о защите ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи. Сагасмед – лидер системы ОМС в России. 44 миллиона человек в стране уже доверили компании заботу о своем здоровье. Многолетний опыт работы позволяет на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Благодаря страхованию по ОМС вы можете воспользоваться современными методами лечения, а компания Сагасмед поможет вам в этом. Обратитесь в контакт-центр по номеру телефона 8 800 100 0702 и получите консультацию о ваших возможностях ОМС. Обеспечьте себе заботу и защиту сегодня. Страхование Сагасмед, потому что забота о вашем здоровье важнее всего. Андрей, мы с вами обсудили уже первую вашу операцию. А самая сложная операция в вашей практике уже случилась или, как вы чувствуете, еще нет?
Ну, по-настоящему у меня же там много всяких этих, много чем занимался. Так вот, из сложных операций были вот это субтотальная гемиколектомия, это когда полностью толстый кишечник убирают с тонким кишечником, резекции были, это по ночам были. В плановой хирургии это занимались как от геморроидэктомии, также щитовидные железы удалял тоже, паращитовидные железы удалял тоже так же. Малоинвазивная хирургия была, дренирование там панкреонекрозов, ЧЧХС различные, много было разных операций интересных. Опять же говорю, со мной рука об руку шли старшие коллеги, которые всегда меня, так сказать, воодушевляли и подстраховывали, потому что с ними всегда поспокойнее. Ты всегда знаешь, что вот, если пойти именно с ним, все будет нормально. И ты всегда
хитренький
спокоен.
Какой. Да. Так, хорошо. А может быть, случался, мне кажется, что да, какой-то комичный случай с вами в операционной, в практике, естественно, вашей.
Конечно, случался. Когда впервые сам ночью берешь абсцесс какой-нибудь напряженный. Вот. А до этого со старшими коллегами не скрывал, у тебя же адреналин, все, вот сейчас абсцесс с кровью там большой, какой-нибудь особенно ягодичный. Они там бывают огромные, там до литра, бывают газовые. Вот мне один раз как-то ночью газовый попался. И я один, как бы все, там с сестрой мы оперируем. Ночь, часа три ночи, обычно все эти абсцессы сразу просыпаются и едут. Да, вот и ночь, три часа ночи, я вот беру на абсцесс, на вскрытие. Вот. А там есть такая тонкость небольшая, когда ты вскрываешь абсцесс, надо прикрыть немножко, особенно если он напряженный, прикрыть салфеточкой, чтобы ничего никуда не полетело. Ну, а я не прикрыл. Ночь. Вот. Ну, самое главное не испытывать к этому какой-то там отвращение или еще что-то. К этому спокойно относишься. Ну да, брызгало, сильно брызгало. Ну да, всего. Ничего, как бы бывает. Вытерся, доделал, делал как бы надо. Человек же под местной анестезией. Главное не подавать виду.
Слушайте, ну мне кажется, очень сложно в такой ситуации держать лицо.
Да не, спокойно, абсолютно нормально. Потом много чего было интересно. В урологии очень бывают интересные штуки, когда впервые делают цистоскопию молодые специалисты. Да, вот там есть такой момент, когда тебе надо переставить одну штучку в другую штучку, и вот там, чтобы тебя ничем не обрызгало, надо спустить кранчиком специально. Молодые специалисты иногда об этом забывают. И когда достают один компонент из цистоскопа, то все содержимое мочевого пузыря ринется на врача. Вот. И в этот момент как раз вот тоже на этом бывает иногда ловится. Такое бывает, да, такие бывают моменты, но они ожидаемы, ничего в этом страшного нету абсолютно. Как бы, ну, произошло и произошло. Что ж теперь? В следующий раз зато никогда не забудешь.
Это
никогда.
Точно. Только прям с языка сняли, зато потом все будет как нужно. Андрей, я с вами поделилась своей обывательской любовью к медицинским сериалам и фильмам. А как вы вообще воспринимаете этот вид искусства? Как настоящие хирурги вообще смотрят фильмы о своей специальности? Смотрите ли?
Честно говоря, смотрел много раз, там, с женой смотрел разные сериалы. Бывают прям вот очень реалистичные, правдоподобные вещи, которые делают там врачи, так бы, хирурги делают, да. Но чаще всего это всякие американские сериалы, у них там врач – это все вместе, да, и там он и хирург, и терапевт, и химиотерапевт, и чего он там только не делает. Вот. Но у нас это все немножко по-другому. И, ну, у нас вообще все немножко по-другому, как бы это все дело выглядит. Вот, то есть мы с пациентом от начала до конца, у нас там нету вот этого промежуточного какого-то момента, когда там кто-то что-то делает. То есть ты все смотришь, все назначаешь от начала до конца. То есть у нас немножко все это дело такое более строго. То есть у нас к этому все относится. То есть у нас больше там по-человечески, как бы я не знаю. То есть у нас, ну, такие вот моменты там есть. И опять же, у них там каких только операций там нет. Это может быть супер топовые какие-то центры там делаются, да, вот побывал в нескольких топовых центрах, да, там именно столько делается, ну, как бы именно такой объем работы. А вот именно обычные больницы, где обычные хирурги работают там в Подмосковье, в областных, там немножко все это по-другому делу выглядит, вот. Короче, слишком красивые эти все сериалы, не все так красиво, как оно есть.
Понятно.
Вот, да, слишком красиво там все это. Ну, естественно, операции все, органы внутренние вообще нереалистичные. Поэтому смотришь, ну, там трубки как бы, ну, окей, хорошо, ну, чем-то намазали их, хорошо. А где вот это вот там сидишь, а где вот здесь сальник, например, там, или там, куда дели? Ну, понимаешь, уже все, и мне там жена все говорит, иди, я не буду с тобой ничего смотреть.
Так, хорошо. Мы вот с вами тут хихикаем, но... Естественно, что ваша профессия сопряжена и с плохими новостями, да, Андрей? Были ли такие случаи в вашей практике, и как вы научились плохие новости доносить?
Да, ну, по-настоящему у меня просто отношение такое, что нет плохих новостей, просто есть новости, и все. И их надо правильно человеку изложить. Они бывают разные. Бывает и онкология, бывает и какие-то заболевания, которые там неизлечимые, там, допустим, либо есть заболевания, которые излечимые, но будет долгий период восстановления. Самое главное, опять же, перед пациентом врать никогда нельзя, родственникам врать никогда нельзя. Надо говорить все четко, все понятно, и давать возможность, и давать объяснить, как им стоит поступать, дать им, ну, что им нужно делать. То есть они, не надо их просто вот им сказать, там, вот у вас произошло вот это, все, делай, что хочешь. Надо объяснить, рассказать, показать. Ну, то есть надо разговаривать с пациентами. Вот меня всегда учили мои старшие коллеги, что говорят, Андрей, надо разговаривать с пациентами. Не надо молчать, даже что бы там ни было. Звонишь, общаешься. Да, бывало, что и сообщали там о смерти, и сообщали о различных заболеваниях. То есть мы занимаемся диагностикой, мы занимаемся лечениями. То есть у меня как бы с этим делом, ну, не знаю, короче, никогда об этом не задумывался. Мне, да. Потом как-то меня раз спросили, думаю, а чего? Ну, как бы, ну, чего? Ну, хорошо, окей. Ну, все равно человеку же надо сообщить, но я же не могу промолчать. Все. Чем мне ходить об этом думать?
Вообще, какие эмоции вы испытываете, если операция прошла не так успешно, как хотелось бы?
Это мои самые нелюбимые чувства. Меня долго гнетет. Не, ну опять же, да, там у меня такого прям не было, чтобы вот вообще прям не так она не пошла. Ну, там не настолько эстетично сделано, да, как бы хотелось там. А вот. Или там немножко боишься, что может быть где-то там какой-то рецидивчик. Там есть определенные такие диагнозы, что может быть там рецидив, например, да, где-то. Может быть, там боишься, что что-то не доглядел. Но потом же есть исследования определенные, которые можно сделать, чтобы себя убедить, что все нормально. А так вообще, конечно, это начинаешь себя ругать. Ходишь, думаешь, пациент постоянно в голове, засыпаешь, пациент в голове, просыпаешься, пациент в голове. Так. Но сейчас уже это прошло, сейчас, вот, когда это, дочка появилась, это все прошло. Вот там приходишь, там она что-нибудь пару слов скажет, и все, и все вылетели из головы, и все нормально. Поэтому сейчас с этим попроще. Раньше было потяжелее. Сейчас уже попроще значительно.
Вообще, существуют ли какие-то стереотипы, связанные с женщинами-хирургами? Что-то я так быстро перепрыгнула в другую тему, но тем не менее. А доверяют ли женщинам так же, как и мужчинам?
Ну, честно говоря, я работал с несколькими, даже не с несколькими, с многими, даже, наверное, 3-4, около 5, наверное, хирургов женщин было. И это потрясающие люди, они абсолютно... Ну, то есть я, может быть, я не встречал никогда озлобленных, вот, то есть это всегда были очень целеустремленные, веселые, они всегда вот с ними интересно было оперировать, то есть меня даже многие учили из них, то есть практически каждый женщина-хирург меня учила, то есть как тоже в каких-то моментах там оперировать. Вот, но так иногда бывает, когда старшие коллеги там, немножко что-то там неправильно себя ведут. Но я всегда на это, наоборот, когда там что-то говорили, когда я знаю, что там сделал непосредственно этот хирург, женщина там, вот, могу сказать сразу, что я не люблю, когда их там ругали за что-то. В принципе, все было хорошо сделано, да, там иногда что-то говорили им, там, но все делали абсолютно адекватно, все операции делались адекватно, и по-настоящему было все очень симпатично, и так они красиво работают. Вообще, женщины, они очень, очень аккуратненькие такие. Так,
Андрей, я вам больше скажу, я до встречи с вами даже и не думала, что такой стереотип существует, потому что в моей жизни было два хирурга, один мужчина прекрасный, и вторая женщина-хирург. Блестящие специалисты, очень-очень крутые, и я даже не думала, что может возникнуть в принципе вот такая вот гендерная какая-то история.
Ну, это что-то, наверное, из Советского Союза немножко там выскакивает. Ни один хирург, ни один заведующий никогда в жизни никого не допустит к операционному столу, если он не уверен в этом человеке. И никогда тебя в дежуранты не оставит. Просто одного даже. То есть, этого никто никогда не оставит людей. То есть, там настолько хирургическое вот это братство адекватное, что они никогда не дозволят, они никогда не дадут тебе то, что ты не понесешь, не сможешь. Да? То есть, они тебя там проверят, как бы, ну, надо собраться с мыслями и спокойно работать себе. И вот у женщины это вообще отлично, нормально все получается. Очень все спокойные, крайне позитивные, и у них всегда наполнена жизнь разными красками. То есть мне, ну, нравится, как бы с ними работать было, нравилось.
А правда ли, что хирурги больше всего дорожат своими руками?
Ну, не знаю, у меня все руки в шрамах. Вон, сдачу только как раз сегодня возвращаюсь. Вчера вот порезал руку, ну что ж делать. Недавно на больничном был, собака руку порвала. Вообще не знаю, там всяко бывает. Строительством тоже... Не, кто-то, наверное, очень бережно к этому относится. Ну, то есть я бы тоже не хотел, чтобы мне там ломали руки, все дела. Не хотелось бы. Ну, что произойдет, то произойдет. Опять же, в хирургии есть такое понятие, как бы ты предполагаешь, кто-то располагает, да, как бы он располагает. Поэтому как оно произойдет, я не знаю там, но тоже там постоянно бегать и как зеницу оком хранить, нет. Ну, не дай бог, конечно, но слава богу, что ничего такого сильного не происходит. Поэтому, как говорил мой начальник, всегда говорит, нельзя портить карму свою. Вот если где-то нагрешил, вот тебе это вот очень сильно аукнется. И в хирургии это работает. По-настоящему грешить это нехорошо. Надо себя хорошо вести тоже. И с пациентами, и вообще везде себя надо хорошо вести, чтобы такое ничего не произошло.
Вот вы уже практически ответили на мой следующий вопрос. Я понимаю, что... Он уже не актуален. Я хотела спросить, случалось ли вам отказывать домашним или друзьям в какой-либо помощи, чтобы не напрягать или не травмировать рабочий инструмент? Но...
Никогда.
Не случалось.
Никогда.
Хорошо. А как вообще хирурги снимают напряжение и как отдыхают?
Я, мне кажется, это... Я даже не знаю, как это сказать. Очень много чем занимаемся. То есть, по-настоящему, ты когда в хирургии, поначалу было очень сложно оттуда переключиться. Но мне вот всегда как бы получалось так, что я не на одной работе был. То есть, у меня всегда там в интернатуре, ординатуре у меня было там две учебы, две работы. Там. То есть, я всегда как бы... У меня было всегда переключение. Сейчас у меня... Я на трех местах устроен работы. Вот. И что там дополнительно еще есть одно там отвлечение, но когда есть свободное время, это всегда сейчас пешком хожу, тренируюсь на турниках побольше, там стараюсь позаниматься, вот уже там год где-то занимаюсь. Вот, так вообще там велосипеды, ролики, самокаты. Иногда бывают моменты, когда хочется поиграть в компьютер. Вот, да, там люблю зомби пострелять, тоже такая интересная штука, да, своеобразная.
Неожиданно так.
Да, с оттяжечкой, чтобы по-разному, по-настоящему очень много чего. Совместные какие-то игры, то есть там что-то с друзьями ходим в парке, вечно собираемся. То есть не сидеть, самое главное, дома. Когда начинаешь сидеть дома, был у меня такой момент, когда сидишь дома, все, ты начинаешь просто как робот что-то делать. Поэтому надо максимально что-то двигаться, что-то делать. Очень любил раньше, когда там на конгрессы, на всякие лекции собирались, там народу много хирургов собирать, всем пообщаться. Потом все расходились, что-то куда-то там потусить тоже. Ну так, интересно достаточно. То есть занятий-то много. Самое главное, не блокировать свой мозг только на одном каком-то занятии, да, там, хирургии. Ну, хорошо, хирургии, все сделал, все, что нужно. И пошел все спокойно гулять, планировать там, то есть вот там, то стройкой занимаюсь, то что-то пошью, то еще что-то чем-то, то с дочкой сидим, рисуем картины какие-то. Ну, то есть, ну так, всем чем ни попадя. Главное, чем-то заниматься.
Хорошо. Андрей, у нас дальше по плану блиц. Угу. Да? Таких очень простых, очень местами несерьезных вопросов.
Это
я
хорошо.
Буду коротко задавать, спрашивать, но это угу. не значит, что вам нужно прям коротко отвечать. Если хочется в каком-то моменте подробности выдать, то обязательно это делайте, хорошо?
Хорошо.
А что делать, если студент-медик хочет стать хирургом, но боится крови?
Надо подумать для начала. Он что хочет делать, да? Как бы крови боится. Ну, что ж, как можно крови бояться идти в медицину? То есть, если он человеку хочет помогать, он же должен быть всегда в сознании, то есть адекватным. Он увидел кровь, ему плохо стало, а человеку помогать надо. А он угу. медик, у него корочка медицинская, он ответственный. То есть там вот надо делать, допустим, есть приказ, которым вы обязаны, например, делать сердечно-легочную реанимацию. Да? То есть самая частая смертность, 70% это остановка сердца, да? Сердечные какие-то дела, да, там проблемы. Сердечно-легочная реанимация. А у человека нос разбит или кровь течет откуда-то. Вот ему надо делать, да, все. И этот в обмороке валяется, и этот в обмороке валяется. Отличная вообще картина, да, ну... Вот, поэтому надо немножко иногда задуматься. А так, в принципе, в медицине есть масса направлений, чем можно заниматься и без крови. Ну, угу. просто, да, там, диагностика, что хочешь, можно делать, реабилитация, то есть все те же самые. Может быть, он отличный реабилитолог спортивный. Я не против. Пускай угу. занимается спортивной реабилитацией. То есть здесь проблем никаких. Но если стать настоящим врачом, он хочет, который по-настоящему помогает людям, который, ну, вот старается, да, то есть себя там придерживать, ну, в этих рамках держать, то это, конечно, ему очень сильно будет мешать. И нужно будет стараться перебарывать этот момент, не знаю, там, клин-клином, кто как там не называет, но надо перебарывать этот момент.
Музыка играет в операционных?
Да.
Какая?
Да, разное. Я вообще меломан, я всякое люблю, но не все коллеги мою слушают. Больше всех мне нравится у травматологов. У них там бывает и хардкор играет, и, ну, всякие такие классные мелодии. Ну, вот, вообще у всех очень много разных, много-много-много разных. Кто-то советское любит, кто-то любит различную электронную музыку, кто-то любит и что-то пожестче немножко, что кто-то любит и это, непосредственно 90-е. Ну, то есть так много разной музыки клёвой. Такой играет. Угу. Вот. По-разному все на операцию ходят.
А махачи из-за плейлистов устраиваете?
Не, никогда.
Бывает такое, вот, что вы приходите и говорите, нет, дорогушечки, сегодня мой плейлист мы слушаем.
Да, такое может быть, только если нету какого-то старшего хирурга. Тогда лучше не надо, потому что старший хирург может это вообще всю кормушку прикрыть. Поэтому там все поставили, и все, никаких дальнейших разговоров нет. Поставили. Ну, еще конечно, главенство берет там сестра операционная. Если ей что-то не нравится, она может, да, там сказать, знаете что, граждане, если с вами, если это ставит не старший хирург какой-нибудь, а вот, а молодежь какая-нибудь, то старшая сестра может и не разрешить.
Вот
надо дружить,
вот.
Да, с операционными сестрами надо всегда, вообще со всеми сестрами лучше дружить, потому что
шутки
они...
Шутки плохи, да?
Да-да-да, они серьезные гражданки очень.
Я даже не знала этого. А что делать, если пациент проснулся во время операции? Вообще такое бывает? Это возможно?
Да главное не паниковать. Но вообще по-настоящему анестезиологов мало, когда пациенты побеждают. Чаще всего анестезиологи как бы лидируют в этом отношении. На моей практике такого не происходило. Там настолько датчиков, настолько все контролируемо. И я вечно работал, видать, с такой очень сильной командой. Да вообще так повезло, что я все время работал с очень сильной командой со всех хирургов и... Ну, так вот удалось мне, чтобы поработать со всеми. А вот ни разу не было. Ну, то есть, они там раз смотришь, начинают, ага, там определенные показатели подрастают, они пук, все уже сразу контролируют, сразу это. Но бывали и казусные, конечно, ситуации после наркоза, но, в принципе, как бы вот не было ни разу такого, чтобы там какая-то летальность там произошла, вот именно вот, ну, нет, не было ничего такого.
А сможете ли вы прооперировать себя?
Да так вот, недавно себя зашивал. Ну, как бы там, что-то удалить, да, там, мне, ну, руку собака порвала, куда мне что-то, ага. Это, я на даче там, куда чего, ну, взял руку, промыл, взял, зашил, все. Ну, да, ну, а что делать-то? Ну, куда мне ехать,
трампун? Я с вами разговариваю уже почти час, вы какой-то абсолютно открытый мир и бесстрашный, обалдеть просто. Хорошо, что самое удивительное, на ваш взгляд, в теле человека?
По-настоящему организм, ну, организм человека всегда удивляет. И чем больше ты общаешься с людьми, которые окунаются в организм человека, ну, изучают его, меня всегда удивляет способность организма восстанавливаться, что бы ни случилось, что бы там ни было, как бы оно там ни повернулось, всегда можно восстановиться. Главное было бы желание. И люди показывают, до сих пор доказывают, что воля наша, вот, допустим, вот сейчас, да, там я очень долго достаточно поправился, сильно давно, да, там где-то полгода назад, там, или там чуть больше, поправился до большой цифры. Вот сейчас там 22 килограмма сбросил, а думал, уже все, никогда не сброшу. Там, то есть все, уже на себе крест поставил, думал, ну ладно, с этим весом поживем, ничего. Потом как-то меня вот переключило. Опять же, я вспомнил, что наш организм хорошо восстанавливается, и за полгода вот удалось. Все победить, и дальше продолжаю побеждать.
Приятно, что глаза горят у вас, когда вы об этом обо всем рассказываете, и вы совсем неравнодушны к тому, что происходит. Я вас еще раз благодарю за то, что вы к нам пришли. В гостях подкаста «Кто нас лечит» был хирург Андрей Засорин. Я думаю, мы еще обязательно найдем темы для общения.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.